Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена достаточно традиционной для Радио Свободы теме свободы, свободы и христианства. Под довольно своеобразным углом, потому что у нас сегодня в гостях двое историков, специалистов по истории, прежде всего, движения анархизма в России. У нас в гостях Дмитрий Рублев, Вадим Дамье, кандидат наук, доктор наук, автор монографии и так далее, но мне более принципиально представляется, что оба наших сегодняшних гостя не просто изучают, но еще и болеют за предмет своего изучения, хотя относятся и к свободе, и к христианству достаточно по-разному. И, наверное, я начну с того, что все историки анархизма, особенно анархизма в России, сходятся на том, что очень много генетически общего, что Бакунин немыслим вне той православной среды, которая его воспитала и которая его родила, что и Нечаев, и народовольцы, и анархисты уже как таковые, ну, просто очень многие из них вышли из духовного сословия. Но я бы сегодня попробовал тогда, наверное, начать с того, что разделяет христианство, христианский порыв к свободе и то, что мы называем анархизмом, хотя я думаю, что под этим термином таятся очень разные вещи. Но вот я почитал статьи Вадима Валерьевича, например, те статьи, которые не столько научные, сколько носят характер манифеста. И я там нашел целые абзацы, которые страшно напомнили мне теологию освобождения, развивавшуюся в Римо-католической церкви в 60-е годы, да, в общем, и сейчас еще живущую, потому что пока есть порабощение, будет и теология освобождения. Очень часто этих богословов освобождения Латинской Америки называли марксистами, агентами Кубы, хотя в то время, как товарищ Че шастал под джунглям с автоматом, те, кто разделял именно теологию освобождения, они работали в фавелах, в трущобах, они помогали рожать, помогали воспитывать детей, несли просвещение, а от автомата шарахались, как соборный настоятель от капитала Маркса. Вот где граница, мне кажется, важная проходит. Тем не менее, кое-что общее. И это видение мира немножечко, извините, манихейское, такое черно-белое. Вот есть золотой миллиард, который сидит наверху земли и эксплуатирует, тянет соки из остальных 6 миллиардов, за счет этого, собственно, озолачивается. Это ведь действительно картина мира, где подразумевается, что зло четко локализовано, зло – это такой вампир, и я боюсь, что многие христиане, в том числе и в России, именно так воспринимают веру, как борьбу с некоторым злом, в которой у нас есть мощный помощник Господь Иисус Христос. Но, тем не менее, классическое богословие говорит, что это все-таки вот слишком дуалистичное представление о мире, и что реальность намного сложнее, и можно быть в золотом миллиарде, и, тем не менее, быть и нищим, нищим духом, если угодно, и так далее. Так вот, как бы вы охарактеризовали сходство и различия здесь позиций людей, которые стремятся к освобождению с христианских позиций, и тех, кто христианство отодвигает? Говорит Вадим Дамье.
Ну, я бы прежде всего сказал, что анархисты относятся к проблеме золотого миллиарда на самом деле немножко иначе, чем то же самое, чем та же самая теология освобождения, или чем, например, марксисты. Здесь как раз представление многих так называемых леваков и теология освобождения ближе, чем, например, представление анархистов об этом. Анархисты как раз не считают, что зло, если угодно, локализовано территориально, потому что, как вы совершенно правильно заметили, среди населения тех стран, которые принято относить к золотому миллиарду, то есть Западная Европа, Соединенные Штаты, ну, отчасти, может быть, Япония, там некоторые другие так называемые развитые страны.
Ну, Рублевка.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Есть вот эти мир в тех же странах.
То есть Россия, кому она относится, к золотому миллиарду территориально или нет? Соответственно, все, конечно, не так просто, и проводить здесь границу следует, как мне кажется, и как кажется анархистам, большинству анархистов, скажем так, анархистскому мейнстриму, проводить рубеж здесь следует, конечно, немножко иначе, то есть не по линии того, где человек живет, не по линии, к какому, какой культуре, какой цивилизации, если угодно, они, человек относится, а к тому, какое положение в обществе, какое место в обществе он занимает. Обладает ли он экономической и политической властью, обладает ли он возможностью господства над другими людьми, обладает ли он таким образом возможностью подавлять свободу этих людей или нет. Если он обладает такой возможностью, то независимо от того, где он живет, каково его имущественное положение или, так сказать, каковы его политические или иные убеждения, он относится к тем, с кем, так сказать, анархизм ведет борьбу или считает необходимым вести борьбу. При том, что, конечно, само по себе понятие борьбы здесь оно тоже достаточно неоднозначно, потому что что такое борьба? Борьба – это что она означает? Уничтожение или преодоление вот такого состояния, которое позволяет людям занимать вот такую позицию господства, власти, принуждения, несвободы. Анархизм не призывает никого истреблять, анархизм не призывает никого уничтожать, вешать, казнить и так далее. Анархизм предлагает просто упразднить такое состояние, при котором люди обладают подобной властью.
Говорил Вадим Дамье, в истории церкви, я бы сказал, нетрудно найти явление, которое чрезвычайно напоминает анархистский идеал. Если говорить, скажем, о средних веках, да и о современности, это прежде всего монашество. Конечно, монашество бывает разное, и одно дело монастырь, который владеет 5000 крепостных, и в котором жесткая иерархия, начиная от игумена, казначея, келаря, старцев и так далее. И совсем другое дело обитель преподобного Сергия, в котором полтора десятка отшельников живут каждый в своей келье и видят вокруг себя только сосны, и прорублена вот узенькая просечка к храму Пресвятой Троицы. Их объединяет то, что они все глядят на этот маленький крошечный храмик. Вот и все. И преподобный Сергий, если у него заканчивается хлеб, вынужден наниматься к собрату по монастырю для того, чтобы заработать на хлеб. Дмитрий Иванович, это идеал
анархистский? Дмитрий Иванович.
Дмитрий Иванович, прошу прощения. Анархистский ведь идеал?
Я бы сказал, что анархизм – явление достаточно многомерное, многостороннее, и сказать, что таков идеал всех анархистов, мы не можем. В анархизме существуют течения, которые обращаются скорее не к аскетическому христианскому идеалу, да, отказу от мирской жизни, уходу в какую-то такую вот среду, да, а скорее к росту потребления, скажем так. Это можем обнаружить в том числе в какой-то мере в контркультурном анархизме, в анархизме образа жизни. Хотя здесь существует, наоборот, некая показная такая внешняя стратегия на отрицание этих явлений. Тут очень много, я вам говорю о современном анархизме в первую очередь, ну, анархоиндивидуализм, если мы возьмем, тут тоже есть довольно разные варианты. Возьмем Штирнера. Да? У Штирнера существует достаточно радикально. Достаточно...
Дмитрий Иванович, я прошу прощения, если вы будете хоть примерно называть время жизни, слушателям будет легче.
Хорошо. Макс Штирнер. Тысяча года его, так сказать,
конец
анархоиндивидуализма. Нет. Первая половина середины. 1840-е, начало 50-х.
Прошу прощения.
Его современник Пьер Жозеф Прудон. В те же примерно годы, умер в начале 60-х годов 19 века. У него есть работа под названием «Бедность как экономический принцип». Да? Прудон в этой книге предвосхищает в том числе современные экологические императивы. Проблема потребления. Насколько экономика, насколько, так сказать, природа, которая дает экономике ресурсы, может это потребление расширять бесконечно. Он приходит к выводу, что не бесконечный, а некий христианский идеал жизни, проповедуемый Иисусом Христом, и в какой-то мере проповедуемый теми же, допустим, ну, если мы возьмем древнеримских эпикурейцев, да, вне того представления о них шаблонного, которое существует, в принципе, христианский идеал, идеал эпикурейцев, он был немножко близок, скажем так, довольно близок. Вот Прудон говорит о каком-то таком самоограничении, о том, что это необходимо, иначе, так сказать, земной шар лопнет вместе с нами, и ничего не останется ни от природы, ни от экономики, которая базируется на ресурсах, которые мы берем из природы.
Говорил Дмитрий Рублев. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения» в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212, говорит Вадим Дамье.
Я хотел бы сказать, что, в общем, может быть, если это и началось с Прудона, то, конечно, Прудоном не кончилось. Существует, например, в современном анархизме течение, которое называется экоанархизм, то есть экологический анархизм. Крупнейшим представителем считается, ну, некоторое время назад умерший американский эколог Мюррей Букчин. Так вот, он, например, вот эту вот проблему ограничения антипотребительства поставил достаточно резко и остро, собственно говоря, сформулировав то, о чем и многие другие анархисты говорили. То есть они как бы говорили об этом, может быть, не столь концентрированно, не столь сжато, не столь резко и четко, но, в общем, приблизительно в ту же самую сторону мыслили. Имеется в виду вот что. Анархизм, во всяком случае, ну, скажем так, основные течения анархизма, я не имею сейчас в виду вот это вот течение меньшинства, такое анархистское потребительство индивидуалистического свойства, о котором вот Дмитрий Иванович здесь говорил. Что же касается, так сказать, другого анархизма, большинства течений, то они просто, скажем так, немножко иначе расставляют систему приоритетов. То есть речь не идет, например, об абсолютном аскетизме, о том, что нужно там уйти в пещеры, зажечь лучинки, сидеть на них смотреть. Речь идет немножко о другом. Речь идет о том, что нужно, необходимо как бы очень ответственно относиться к миру вокруг себя, понимать его естественные границы и расставлять приоритеты правильно. То есть понимать, что главное все-таки это не потребительство, это не набить желудок, это не удовлетворять какие-то свои, ну, скажем так, условно биологические или чисто биологические потребности. Но главное – это все-таки самореализация человеческой личности, самореализация того потенциала, который в человеке заложен. И, собственно, отсюда и формулированное анархистами представление о том, что свобода бывает вообще-то двух видов. Бывает свобода негативная, а бывает свобода позитивная. Негативная свобода – это, так сказать, свобода от. То есть, иными словами, это свобода от ограничений, от запретов, от наложенных каких-то норм, которые противоречат, может быть, желаниям человеческой личности, свобода от деспотизма, свобода от принуждений и так далее, и так далее. Важная свобода, безусловно важная, никто с этим, конечно же, не спорит. Но, как говорят анархисты, этого еще недостаточно. Необходима свобода позитивная, то есть возможность человека творчески, свободно творить мир вокруг себя в гармонии, солидарности и согласии с другими людьми. Вот с точки зрения анархистской теории это намного важнее, чем вот просто обычное такое потребительство.
Говорил Вадим Дамье, слово Дмитрию Рублеву.
Я бы хотел немного еще добавить. Если мы говорим о сочетании таких вещей, как монашество, христианство, как более общее явление, с анархизмом, то тут нужно понять проблему насилия. Да? В первую очередь, христианство принесло в анархизм принцип ненасилия, принцип минимизации насилия. Возьмем таких мыслителей-анархистов, как Лев Николаевич Толстой, да? Дороти Дэй, Аммон Хеннесси, Симона Вейль, которая в какой-то мере имела отношение, некоторых русских анархомистиков. Тут я могу назвать Евгения Моравского, такого забытого публициста. Как правило, течение анархизма близкие, так сказать, христианству в идейном смысле, насилие стремились отрицать в значительной степени или полностью. Да, вот, к примеру, недавно произошедшее происшествие в Подмосковье, скажем, пожог некими людьми, назвавшимися анархистами, телефонные будки около поста ГАИ, если я ничего не путаю, да, он такими мыслителями был бы, естественно, осужден, как был бы осужден Кропоткин. Ну, я, естественно, тоже осуждаю, как христианин-анархист, подобные действия.
Вот. Говорил Дмитрий Рублев. Меня смущает вот что. Меня даже не очень смущает то, что когда Господь говорит, что блаженны нищие духом, Он говорит это не потому, что блаженны нищие духом, потому что ресурсы планеты ограничены, так что давайте ее беречь. Это вот сейчас святейший патриарх Варфоломей Константинопольский, у него даже прозвание, может быть, он анархист заодно, у него прозвание «зеленый патриарх», потому что он очень любит говорить об охране
природы. Или эколог.
Да. Вот. Но все-таки по другой причине это сказано. Меня смущает история анархизма, которая начиналась с того, что вот Европа, включая Россию, диккенсовской эпохи, это страшная нищета. Люди сбежали из деревни и возвращаться туда не хотят, но в городе, в общем, читайте Диккенса, читайте Крестовского.
Достоевского.
Достоевского, да всех читайте, Каштанку читаем. Вот. И тогда выходит анархист и говорит, что вот для того, чтобы нормально потреблять, нужна свобода. Прошло 150 лет, отцы, и теперь выясняется, что, наоборот, злые, нехорошие эксплуататоры, это вы пишете, Вадим Валерьевич, злые, нехорошие эксплуататоры производят вредную, но зато дешевую продукцию и продают ее как можно дороже, всяческую никчемную дребедень, я вас цитирую, вот, и несчастный, ну, рабочий или там офисный планктон, он покупает эту дребедень, не в силах отказаться и уступить. Вам не кажется, что свобода человека подразумевает прежде всего сознание того, что я могу отказаться, нет такого производителя, который меня может заставить купить дребедень?
Мне все кажется, что все-таки это немножко не так. Понимаете, при такой постановке вопроса свобода сводится только к возможности выбрать или не выбрать то, что человеку предлагают. Это уже есть некое ограничение. Это и есть как раз активное. Это, нет, извините, это есть как раз вот пассивное.
Хорошо, свобода. Так вы ее тоже отрицаете?
Нет, я ее не отрицаю. Я говорю только, что этого крайне недостаточно. Потому что необходима свобода активная. Люди должны иметь возможность, как это было когда-то в греческом полисе, вместе собираться и обсуждать свои проблемы и принимать совместные, коллективные, солидарные, я подчеркиваю, это очень важно, решения о том, как им жить и как им это общество развивать.
То есть вот майка с надписью «Афина» и изображением Парфенона, она на вас не случайна?
Ну, да, пожалуй.
Понятно. А все-таки тогда скажите мне, да, собраться, то есть то, что вы описываете, это просто вот соборность и православие, ну, только вот без самодержавия, это дай бог.
И без иерархии.
А вот это хороший вопрос, потому что, а что значит без иерархии? Вот в Евангелии Господь говорит, что князья мира сего господствуют друг над другом. В этом смысле он критикует точно так же, как и вы, вот это вот подавление свободы. А среди вас да не будет так, говорит Господь, а кто хочет быть первым, и тут он показывает, он становится на колени и моет ноги апостолу Петру. Хочешь быть первым, не энциклики издавай, не гоняйся за девочками.
Работай больше всех.
Работай
больше всех.
Так, значит, просто идеал вот этого вот самоорганизации и сотрудничества анархистский, а все-таки мне кажется, что есть другой идеал, во-первых, конкуренции, который, мне кажется, ну как без этого, соревнования. Что пусть явится искуснейший, говоря словами апостола Павла, применительно к интеллектуальному же труду, но ведь и к физическому тоже. Вот апостол Павел делал палатки, шатры, другой апостол делал шатры, вот, а покупатель имеет право выбрать, чей шатер лучше. И в духовной сфере также. Так там даже еще более того, ты служи другому, но если служишь, тоже появляется иерархия. Ведь так, Дмитрий Иванович?
Иерархия появляется, но опять-таки, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду соревнования между творческими людьми, либо мы имеем в виду технологии манипуляции, которые им навязывают те или иные вещи.
А вы верите в навязывание?
Я верю не в навязывание в данном случае. Я верю, скажем так, в то, что вам можно вместо того креста, который у вас на шее висит, подсунуть искусственную подделку.
Но это будет подделка под мой вкус.
Возможно, не исключаю, но подделка.
Говорит Вадим Дамье.
Ну, во-первых, мне кажется, что, во-первых, манипуляция, конечно, все-таки возможна, потому что человека можно убедить в том, что ему нужно то, а не другое. Хотите классический пример? Мода, пожалуйста. Человек до того, как эта мода появилась, до того, как начали рекламировать или пропагандировать тот или иной товар, человек может вообще не знать, что он есть. Зато его можно убедить в том, что ему этот товар крайне необходим, жизненно необходим, и он его будет,
например,
выбирать.
Рекламу показать. Некий товарищ идет по улице, пьет пиво, и тут же молодые девушки к нему. Подбегают две, как только он это пиво начинает пить. Известный сюжет на нашем ТВ.
Что вы смотрите, Дмитрий Иванович, вместо того, чтобы изучать архивы в отделе рукописи библиотеки? Вы смотрите телевизор, это просто...
Приходится иногда.
Но, Вадим Валерьевич, тогда получается так, что свободы-то все-таки нету. А как может быть свободное самоорганизующееся общество, если люди такие слабые, что им покажи девочку с пивом, и уже все идеалы рухнули, и он бежит за пивом?
Так вот в том-то и дело, что исходя из чисто, так сказать, экономических, материальных или как хотите угодно интересов, это действительно преодолеть практически невозможно. И вот здесь ошибаются марксисты и прочие, так сказать, приверженцы не анархистского, скажем так, социализма. Анархисты как раз считают, что здесь, что первичные идеалы. В свое время в программе испанских анархистов в Сарагосе, значит, которая была принята в 1936 году, как раз перед Испанской революцией, говорилось достаточно четко, что с точки зрения анархизма развитие истории как бы идет под влиянием идей сил. Не под влиянием только лишь экономических интересов, материальных интересов.
Христиане в таком случае говорят о вере.
Окей, но...
Скорее хорошо, о надежде.
Хорошо, это тоже. хорошо. Но речь идет о том, что если люди осознанно выбирают, если хотите, возвращаю вам слово, выбирают идею, именно такую идею силу, то они, соответственно, приобретают и возможность преодолеть вот эти искусы манипуляции. То речь идет приблизительно вот о чем.
Так.
Следовательно, они обладают возможностью для сопротивления той манипуляции, которая оказывается по отношению к ним. Ну, а что касается иерархии, я бы тоже хотел, так сказать, внести свою маленькую лепту в дискуссию. Смотрите-ка, да, конечно, соревнование творческих людей – вещь совершенно естественная, нормальная, правильная, и ее следует всячески приветствовать. Вот чего я, например, не могу приветствовать – это требование большего вознаграждения для того или иного творческого человека только потому, что его произведения или его изделия, или его шедевры пользуются большим спросом. Извините, человек может быть гением, человек может писать гениальнейшие, создавать гениальнейшие произведения искусства, но они могут совсем не нравиться толпе. И что же в таком случае он должен по этому поводу страдать?
Из истории искусства.
Ну и, наконец, если уж, так сказать, ссылаться на все-таки на христианские образцы, ну хорошо, я сошлюсь тогда на английского священника XIV века Джона Болла, который в свое время, по-моему, повторяя Уиклифа, а может быть и нет, любил пропагандировать эту фразу: «Когда Адам пахал, а Ева прила, кто был тогда господином?»
Ну, известно, кто Адам. Он господствовал над Евой.
А, хорошо. Когда был только Адам, кто был господин?
Господь.
Это уже немножко другое.
Ну, почему же? Видите, когда
Он не был земным господином в любом случае.
А, так и Адам Еве не земной господин, а так платонический.
Ну, хорошо, вопрос спорный, я не буду вдаваться, не буду
считать
теологом. Адам Еве
господин, Ева Адаму госпожа. Мне кажется, что вот идеальный брак, когда это взаимное служение в неравенстве.
Да, но из ваших слов видно, что они равны друг другу.
Да, они взаимно служат друг другу.
Она ему это госпожа, правильно. Он ей господин.
Ну, значит,
это уже не господство. Это уже не господство.
Ага, но это и не полное равенство. Почему? То есть это, наоборот, разнообразие и единство в разнообразии.
Смена господ как форма социума сомнительна.
Давайте мы вернемся к нашим сомнениям во второй части нашей программы. Напомню, она посвящена сегодня свободе в ее традиционном церковном понимании и анархистском. Вернемся после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17:30. Сегодня прошла конференция подмосковного отделения партии «Правое дело». Сегодня вечером в Москве в киноклубе культурного центра «Винзавод» начнется программа «Я иду на гей-парад», которая посвящается корреспонденту «Новой газеты» Елене Костюченко, пострадавшей в результате нападения в конце мая во время пресеченной полиции акции сексуальных меньшинств. Российская оппозиция провела сегодня в Петербурге альтернативный экономический форум. Председатель КНР Ху Цзиньтао прибыл сегодня с государственным визитом на Украину впервые за последние 10 лет. До 9 возросло число жертв сегодняшнего нападения на полицейский участок в столице Афганистана, Кабуле. Среди погибших 3 полицейских, сотрудник разведки и 5 гражданских лиц. Великобритания призвала своих граждан немедленно покинуть Сирию, воспользовавшись пока еще действующими коммерческими рейсами. Сегодня сирийские правительственные войска при поддержке танков вступили в небольшой город Бдама на севере страны, вблизи границы с Турцией. Австрия заявила о готовности признать созданный оппозицией в Ливии Переходный национальный совет как единственное легитимное представительство ливийского народа. Японский министр экономики Бандри Кайеда заявил сегодня о необходимости скорейшего возобновления работы атомных реакторов, остановленных после землетрясения и цунами 11 марта. США и другие страны участвуют в переговорах с талибами с целью достичь соглашения об установлении мира в Афганистане. Об этом сегодня сообщил президент Афганистана Хамид Карзай. Корпорация Mercedes-Benz изготовит для Папы Римского Бенедикта XVI экологичный гибридный папа-мобиль. Об этом сообщает сегодня немецкий еженедельник Wirtschaftswoche.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную свободе. У нас в гостях историки, специалисты по истории анархизма Дмитрий Рублев, Вадим Дамье. У нас звонок из города Царьград. Ой, нет, его, видимо, переименовали. Смотрите, город Королев. Валерий Аркадьевич, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, спасибо большое за Царьград. Вообще-то очень хорошая находка, мне понравилась. А если Царьград уже переименовали в Королев, ну что ж, это приятно. Что бы мне хотелось сказать, ну немножко поумничаю. Хотелось бы добавить Уильяма Оккама, это 14 век, известное выражение «нет надобности сущности множить без необходимости». По-моему, оно каким-то образом в концепции анархизма перекликается. Ну, это вот первый вопрос, как вы к этому, приемлемо оно для вас или нет. И второй вопрос – где у вас точки соприкосновения или неприятия с другими философскими концепциями, в частности, вот, ну, скажем так, русский большевизм, который вам известен? Спасибо большое.
Спасибо. Я только даю справку. Уильям Оккам, францисканец, много боровшийся с папством в защиту учения о соборности церкви, его изречение звучит «essentia non sunt multiplicanda sine necessitatis», то есть не следует изобретать какие-то вот сущности, аксиомы без необходимости. Дмитрий Иванович, свобода – это вообще эссенция или только приложение, свойство жизни?
Я бы сказал, что это свойство жизни, но неотъемлемое.
Ну, если эссенция... А, вот так вот.
Да.
Хорошо.
Неотъемлемое.
Другие философские течения?
Близкие анархизму?
Да, вот то, о чем спросил.
С точки зрения философии довольно сложно. Анархизм здесь неоднороден. Может быть, идеализм. Вспомним, пожалуйста, неогегельянцев, таких как Макс Штирнер. Может быть, что-то вроде антропологического материализма товарища Фейербаха. Также немецкого философа XIX века. Может быть, позитивизм. Позитивизм, тут мы вспоминаем Петра Алексеевича Кропоткина.
Какие-то вот все не христианские философы. Вот, по-моему, более Аквината анархиста трудно себе придумать. Потому что вот человек, для которого не было авторитета выше, чем истина.
Пожалуй.
Вот, но то же самое ведь можно сказать и о Паскале.
О Паскале не могу такого сказать. Все-таки рационализм и анархизм – это вещи, на мой взгляд, не вполне совместимые.
Говорит Вадим Дамье.
Ну, в принципе, при желании найти анархистские элементы можно у Августина. Ведь он же не зря осуждал град земной, противопоставляя ему более справедливый град небесный. И говорил о том, что земная власть – это зло, пускай даже необходимое с его точки зрения. Вот здесь мы, анархисты, с ними, конечно, расходимся. Мы не считаем, что это необходимое зло, но мы согласны, что это зло. Что же касается отношения к большевизму, тоже могу сказать несколько слов. Я бы сказал так, что, в общем, скорее всего, ничего общего, в принципе, кроме некоторых общих слов, наверное, нет. Потому что совершенно другое отношение к человеку, совершенно другое отношение к свободе, совершенно другое представление о том, в чем, строго говоря, вообще сущность человека и в чем смысл человеческого существования. Анархизм никогда не стремился приносить конкретных людей, живых людей, в жертву некой духовной или недуховной, а материальной абстракции. Сама по себе вот эта знаменитая фраза, которая, правда, сказана не русскими большевиками, а Мао Цзэдуном, «10 лет упорного труда, 10 тысяч лет счастливой жизни», сама по себе эта фраза анархистам, например, не могла бы быть сказана никогда и ни при каких обстоятельствах. Это коренным образом противоречит самой сути понимания анархизма.
Говорил Вадим Дамье, у нас звонок из Мордовии. Николай, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, Яков Кропот и все участники. Да, свобода и христианство. В первом веке дал своим апостолам, ученикам свободу. С свободу дел, духа, слова. И сказал, что если будете моими учениками, то вы будете действительно свободны от работы, от труда. Но духовный труд тоже есть закон. Закон жизни человечества на земле, царствие Божие, чтобы проповедовать и законы исполнять и выполнить. Вот это труд тоже. Свобода – это не анархия, а законная свобода в гарантиях, в рамках, что демократия и республика, потому что до него были уже и республика, и демократия в Риме и Афинах. Вот такую свободу Иисус Христос дал своим ученикам, христианам и апостолам.
Спасибо, Николай. В пандан, Дмитрий Иванович, вот Александр из Москвы прислал сообщение на пейджер, что недаром слово «анархист» чем-то созвучно слову «антихрист». Вышли-то Бакунин от православия, а весьма от него отошел.
Для учения Михаила Александровича Бакунина действительно свойственно богоборчество. Это факт. Есть даже прямые слова Михаила Александровича о том, что если Бог есть, значит, законы природы не нужны, бессмысленны, а если его нет, значит, они имеют смысл. С другой стороны, мы все-таки можем сказать, что созвучие слов еще ни о чем не говорит. Да? На мой взгляд, важна суть.
Как это из бытия Божия, чем бытие Божие противоречит законам природы-то?
А этого у Михаила Александровича спросите, Бакунин, но вы у него уже не спросите.
Он ставил вопрос немножко иначе. Для него было важно не только соответствие или несоответствие закона природы, для него было важно другое. Бакунин считал, что существование Бога, оно детерминирует человека. Он не был сторонником вот такого детерминирования.
Еще один момент, делает человека игрушкой в руках неких сил.
Да. Внешних по отношению к нему, как он считал.
По-моему, если Бога нет, тогда мы все игрушки.
Вот. Так тоже можно сказать.
Правда, он до Дарвина писал. Вот. Но как-то это очень даже обидно за законы природы. Созданные Богом, они вдруг оказываются... Это нужно сказать, что если женщина существует, то стиральные машины не нужны, пусть сама стирает. Наоборот, вот законы природы у Бога, как стиральная машина у женщины, делают основную работу, а они в это время любят и радуются. Мне кажется, так. Но если можно, к вопросу о... Ведь чуть-чуть я возвращусь к теологии освобождения и к той консервативной римо-католической теологии, которая разворачивается последние полвека в борьбе с этой якобы марксистской теологией. Конечно, современное консервативное католическое богословие себя немало дискредитировало, потому что в 2000-е годы оно пришло в каком-то смысле к власти в Америке, когда отец Ричард Нихаус, знаменитейший католический теолог, стал практически советником президента Джорджа Буша. И оказалось, что за всем этим кроется, в общем, готовность послать самолеты сюда, танки сюда. Вот. Но что привлекало все-таки в этом движении? Марксисты, говорил Нейхаус, они видят мир, и марксисты, и анархисты, и все, они видят мир как такой вот пирог черствый, который нужно просто поделить. То есть это проблема распределения у социалистов, у коммунистов. Вот христианин видит мир, как сказано в Евангелии, закваска, тесто, насыпаете другим мерку зерна с горкой, не бойтесь, хватит на всех, потому что этот мир, он растет, в нем есть творческое начало. Вы всегда можете что-то придумать, изобрести, и это... ошибка Мальтуса и в этом смысле и всех прочих экологов, что они не видят, что хотя мир конечен, а творческий дух человека, он эту конечность преодолевает, и тем самым-то на самом деле вот где она свобода. Вадим Валерьевич, тысяч извинений.
Я в данном случае отвечу не с точки зрения анархистов, с точки зрения экологов, потому что анархисты, наверное, опять-таки ответят на этот вопрос, наверное, по-разному. С точки зрения именно, скажем, экологического анархизма, никакого противоречия здесь нет, потому что мы говорим о материальной конечности мира, но мы не говорим о творческих границах. Творчество как раз границ не имеет. Поэтому, скажем, экология ставит вопрос как? Что есть рост количественный и есть рост качественный. Экология против количественного роста, но она никогда не выступает, если, конечно, это вменяемая экология, а не какие-то экологические фундаменталисты. Она не будет выступать против качественного роста. И это важный момент, мне кажется.
говорил Вадим Дамье. Напомню, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8-800-200-22-12 бесплатно из всей России. Можно прислать и смс-очку, и вот смс-очка. Отцы, сейчас вы будете отдуваться. Анархисты в июле 1936 года в Каталонии и Арагоне создали идеальную анархистскую федерацию, уже через несколько месяцев от нее не осталось и следа. Неужели прав Маркс, что победивший анархизм неизбежно вырождается в мелкобуржуазную стихию? Александр, Москва. Дмитрий Иванович.
Ну, слово «мелкобуржуазное» меня всегда слегка удивляло. Почему не крупнопролетарское, например? Знаете, это очень интересный момент.
Ну, потому что даже очень толстый мужчина – это толстый мужчина, а не худая женщина. Тут, ну, наверное, количество, да, не переходит в
качество. Почему только крестьяне – это мелкие буржуа, а не крупные пролетарии, с точки зрения уважаемого радиослушателя? Тем более, что коммуны, анархисты…
Короче, как Дмитрий Иванович, зачем вы расстреляли несколько тысяч священников, монахов и монахинь?
Я не расстреливал.
Вы анархисты.
Я еще не родился.
Вы анархисты.
А если говорить о расстреле священников и монахов?
И монахинь.
И монахинь. Давайте поставим вопрос так. А почему в такой самой католической стране Европы, как Испания, чуть ли не в самой католической стране мира, где другой религиозной альтернативы никогда просто не было, почему вдруг там неожиданно такое движение появляется, которое вот расстреливает, причем делают это не какие-то злодеи, да, несколько человек, злобно, по злобному наущению сатанистов, масонов и так далее, и так далее.
Вы забыли сил. Евреев.
Да, евреев я забыл, вы правы, действительно, надо добавить в классический список конспирологии. Вот, с чего это вдруг? А дело в том, что сама католическая церковь Испании себя очень сильно дискредитировала в этой ситуации. Дискредитировала она, во-первых, связями с правящими кругами, поддержкой политики этих кругов, безоговорочной политики. Не было более консервативной католической церкви в Европе, чем испанская церковь. Это 19-й, начало 20 века всегда было так, да? Поэтому уже с 1909 года знаменитая Сетмана Трагика, трагическая неделя, это антивоенное восстание в Барселоне, когда мобилизованные для того, чтобы воевать в колониях в Марокко, рабочие подняли восстание под анархистскими и социалистическими знаменами, уже тогда погромили несколько монастырей, например. Да, и там, например, находили в этих монастырях такие вещи, как орудие пыток. Да? Кровать металлическая стоит, а под ней газовый аппарат для нагревания. Кого туда привязывали, я не знаю, к этой кровати. Это уже другой вопрос. Но все-таки. Так вот, известно, что, например, некоторые католические епископы, тут Вадим Валерьевич, как специалист по Испании, может подробно сказать, поддерживали отряды пистолерос, которые, например, убивали рабочих активистов в Испании. Ну, скажем правду, что рабочие анархисты в ответ на это отвечали своими актами боевыми. Это правда, тут нельзя отрицать. Да? Но, тем не менее, дело не в злых анархистах и иных из списка, а еще и в политике самой католической церкви. Это всегда так. Так же, как и в России. Не только злые большевики виноваты там, да, в тех или иных действиях, или там злые анархисты, но и виновата и сама церковь тоже. Какова церковь, такова на нее общественная реакция. Это так. Нравится нам это или нет?
Я добавлю, если можно.
Говорит Вадим Дамье.
Во-первых, я напомню, что инквизиция в Испании была отменена только в самом начале XIX века, и до этого она продолжала, так сказать, работать в полную мощь.
А индульгенции продавали еще до 1910 года.
Да я вас порадую, Дмитрий Иванович, индульгенцию сейчас вы можете получить.
О, да,
да,
надо получить.
Эта практика никогда не затихала, только они сейчас не продаются, ну и раньше они не продавались,
а продавались в книжных магазинах.
Обменивались. Угу. Последние события. Сожжение на костре было в 1827 году, если не ошибаюсь. Продолжает Вадим Дамьев.
И, кроме того, я напомню о том, что католическая церковь полностью поддержала выступление Франко, военный мятеж во главе с Франко. Более того, идеологией Франко был именно католический фундаментализм. Он называл свое движение не переворотом, не фашистским движением, он называл ее «великим крестовым походом». А себя называл генералиссимусом крестового похода. Так что это была просто война. К сожалению, на войне, как на войне. Я не хочу сейчас, естественно, говорить о том, что это хорошо, гуманно, правильно и так далее. Но нужно видеть две стороны. Что же касается идеального общества, то я тоже хочу здесь внести уточнение. Дело в том, что вы, уважаемый Александр, как мне кажется, к сожалению, не очень хорошо информированы. Дело в том, что анархисты действительно создавали коммуны, правда, это было не после июля 1936 года, а немножко позже. В частности, в регионе Арагон это происходило приблизительно с осени, после того, как Арагон был освобожден от франкистских войск анархистскими ополчениями под командованием Буэнавентура Дуруте. Но эти коммуны, которые были созданы, они не распались, как вы предполагаете. Они были уничтожены коммунистами-большевиками, которые летом 1937 года сняли с фронта танковую дивизию коммунистического генерала Листера и прошлись по этим коммунам железными гусеницами. После чего большинство этих коммун, то есть они просто въезжали на территорию той или иной деревушки, той или того или иного городка, собирали всех крестьян и говорили: «Ваша коммуна распущена, расходитесь по домам». Все. Естественно, после этого коммуны... Да, самое интересное, что после этого часть коммун все-таки попыталась возродиться и еще какое-то время существовала до прихода генерала Франко. Так что говорить о том, что этот эксперимент сам себя изжил или распался под давлением своих собственных обстоятельств, извините, неправильно.
Но если можно, я вот тогда уж по-испански скажу от испанского опыта, потому что, насколько я знаю, вот этот успешный опыт коммун в Арагоне, успешный опыт священника католического Хосе Марии Арисмендрия, который организовал кооперативы, существующие по сей день уже более 60 лет. Этот опыт в значительной степени опирался на опыт выживания крестьян еще при арабском завоевании, когда основной как бы единицей социальной стала действительно семья, вот этот патриархальный дом, знаменитые испанские дома-крепости. И реакционное католичество испанское, оно апеллировало к этому опыту. Оно говорило о том, что свобода-то свобода, но свобода начинается в семье. Свобода – это когда ты имеешь дом, и этот дом действительно защищает тебя от искушений, от потребительства и от прочего. Здесь ведь вот в своей диссертации Дмитрий Иванович отмечал, что анархистская критика в значительной степени и в России согласовывалась с критикой ультраправых, там, где они критиковали интеллигенцию и так далее. Смыкаются это крайности.
В вопросе об антирационализме.
Да. Да. О недоверии науке, кстати, тоже. О том, что не следует слишком полагаться на науку. А как же вот действительно тогда семья? В какой момент человек становится свободным и освобождается? Так ему тут же момент заводить семью?
Но если мы возьмем тех же испанских анархистов, они действительно ссылались на крестьянские традиции, на традиции вот этой общины, но они ссылались именно в большей степени все-таки на традиции общины, крестьянской общины, свободного муниципалитета, свободной общины, свободной коммуны, чем на традиции семьи как таковой. В то же время, например, если мы возьмем вот ту же самую Сарагосскую программу 1936 года, на которую я ссылался, то в ней про семью вы можете прочитать достаточно интересные вещи. То есть, в принципе, существует как бы такое представление, что анархизм, он как такое прогрессистское, как бы якобы некое, некое такое течение, он вот настроен радикально против семьи как таковой, считая, что это, так сказать, неправильная форма существования, неправильная форма бытия и так далее. Так вот, в программе вы обнаружите, возможно, к удивлению многих прогрессистов, совершенно другие вещи. Вы обнаружите, например, скорее позитивное высказывание о семье. Почему? По одной простой причине. Анархисты прекрасно видели, что 20 век делает с человеческим обществом. Они видели, что современное массовое общество – это общество социального распада. И поэтому они ценили семью как инструмент, как даже не инструмент, как остаток социальности. Той самой социальности, которая с точки зрения анархизма характерна вообще для человека как существа, которая составляет, собственно, особенность человеческого существования, если хотите, даже биологическую особенность существования человека. Другое дело, что анархисты ставили вопрос немножко иначе. Они не считали, что семью надо ликвидировать. Они, конечно, говорили, что люди должны иметь возможность экспериментировать и пробовать разные формы совместной жизни. Это может быть малая семья, это может быть большая семья, это может быть коммуна и так далее, и так далее. Коммуна в семейном смысле слова, не в, так сказать, территориальном. Территориальном – это само собой. Но, естественно, единственная оговорка, которую при этом анархисты делали, эти сообщества не должны быть построены на иерархической основе. Они должны быть построены на равенстве. На равенстве людей, равенстве в неодинаковости. Естественно, равенство не предполагает, что все должны делать одно и то же, думать одно и то же, носить одно и то же, есть одно и то же, потреблять одно и то же и так далее. Равенство предполагает совершенно другую вещь. Оно предполагает равную возможность реализовать то, что в человеке заложено, реализовать свой творческий потенциал, равную возможность быть свободным, если хотите. Вот почему Бакунин и произнес ту самую знаменитую фразу, что свобода без равенства – это привилегия и несправедливость, а равенство без свободы – это казарма.
Он сказал по-другому – рабство и скотство.
Хорошо, пусть так.
Говорил Вадим Демье, у нас звонок из Москвы. Николай, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемые господа. Ну, выражение помните – анархия – мать порядка. Ну, а когда мать была во главе, видимо, в период матриархата, вот была высшая, наверное, стадия анархизма. Я хотел бы задать вопрос, если возможно. Может, чуть-чуть не по теме съеду, но не можете осветить, вот были такие течения, как положительное христианство и христианство рациональное, или рациональное христианство. И вот ветви штундисты, они к кому относятся, и есть какие-то элементы у них анархизма? Спасибо.
Говорит Дмитрий Рублев.
Вам...
Хорошо, даю я справку. Анархические элементы, конечно, присутствуют и в баптистском движении. Штунда – это первоначальное название того, что мы сейчас называем баптист, от немецкого слова «час». Собирались на часок почитать Священное Писание. И в этом смысле и старобрядчество – это тоже анархическое движение внутри христианства. Анархическое не по своей воле, а потому что настоящая иерархия распалась, предала. И вот эта вот концепция предательства иерархии – она ведь имманентна русскому православию в огромной степени. Не случайно это расхожая православная шутка про то, что архиереи Христа распяли. Она не случайна. На иконах действительно часто изображали членов Синедриона в архиерейских облачениях, тем самым прокидывая в прошлое современной, скажем, 17 веку реальности. И так подписывали архиерей, но действительно старший. То есть, с одной стороны, православие, которое кажется опорой самодержавия, опорой иерархизма, оно оказывается все время источником такого вот анархического, ну, я не скажу бунта, но импульса, говорит Дмитрий Рублев.
Я еще добавил бы немного к справке отца Якова. Дело в том, что если мы говорим о рациональном христианстве, о некой попытке переосмыслить Библию с рациональных, так сказать, моментов, дело в том, что в русском сектантстве же это было представлено. Мы посмотрим учение Духоборов с вами, например, да? Учение Льва Николаевича Толстого.
А чего же тут рационального у Духоборов?
У Духоборов, у Духоборов довольно много рациональных моментов.
В первую очередь, главный истоки. Момент стяжания духа, он не то что иррационален, он мистичен глубоко.
Это верно.
Рационализм это там, где сидит синод, рассылает бумажки, вот там вот рационализм, а там, где человек говорит, вот сейчас на меня сошел голубь, и я вам скажу. Это триумф не иррационального, а как раз мистического.
Я подозреваю, что сошествие голубя – это всего-навсего то, что мы с вами называли сегодня манипуляцией. А вот все остальные моменты, которые...
Это в каком смысле?
Духоборов...
Когда Господь крестился, и на него...
Нет, я имею в виду Духоборов. Да. Я о Духоборах говорю.
А в чем же тут манипуляция? Люди ищут Духа
Божьего. Ссылка на мистические моменты для того, чтобы обосновать сугубо рациональное переосмысление Библии с рациональных позиций, опять же. Обратите внимание, это прямая трактовка заповедей, которые в Библии существуют, в том числе у Духоборов, это в какой-то мере присутствовало. Опять же, давайте вспомним, кто для Духоборов составлял катехизис. Это Григорий Савич Сковорода.
Но я не могу думать, что он составлял непосредственно для Духоборов. Они
помог обобщить. Помог обобщить.
Ну да.
Помог обобщить, живя среди них некоторое время. Ну, а Лев Николаевич Толстой, тут уже рационализм, так сказать, выше мистики, скажем так.
Мне кажется, что рационализм...
попытка рационализировать.
Мне кажется, что рационализм Толстого сильно преувеличен, потому что все-таки в основе Толстого, как и в основе многих анархических мыслителей, по видимости, рационализм. В критике Нового Завета, да, рационализм на текстуальном уровне.
Да.
Но вера в свободу, творческую возможность человека, она нерациональна, мне кажется, говорит Вадим Дамьян.
Я бы как раз здесь не стал проводить вот такую жесткую грань между рациональностью, между, скажем так, определенным образом понятой рациональностью и вот этими вот моментами, ну, идеального представления, идеального должного того, что вы называете верой. Дело в том, что рациональность ведь, как я уже сказал, бывает разная. Бывает формальная рациональность, вот та самая, о которой вы сейчас сказали. То есть сидят где-то некие начальники, которые что-то кому-то рассылают и, так сказать, велят, как нужно действовать по бумажке диктуют, и бумажка это выполняется. Естественно, если мы говорим
и
об
только
этой...
только на бумаге и это только, выполняется.
Да, да, да. Если, и только на бумаге часто это, кстати говоря, действительно часто исполняется. Но если мы говорим вот именно такой формальной рациональности, то, конечно, ничего более, в принципе, даже антианархистского придумать невозможно. Это верно. Но, с другой стороны, если мы говорим о рациональности как, скажем так, самодетерминирование человеческого разума,
ой,
то вот здесь, пожалуй, То есть, иными словами, представление о том, что люди могут разумно договориться между собой о том, как им на разумных основах организовать свое взаимодействие и свою совместную жизнь, то вот это как раз для анархизма вполне характерно.
Ну, это характерно и для западной парламентской демократии. Мне кажется, что любопытнее в самом конце, что я прошу вас кратко сказать вот что. Анархизм родился на заре индустриальной эпохи, когда любой человек, который не зарабатывал, там, не точил деталь и не качал насос, он казался уже эксплуататором. Он, видите ли, за чужой счет...
Но не всем казался.
Ну, не всем, но все-таки.
Многим.
Многим. Сегодня на дворе информационная эпоха. Сегодня уже, в этом смысле, вот тех прежних сословий и классов не существует, а во главе угла стоит другое. Не то, может ли человек договориться, после чего идет пиво пить, а то, способен ли человек реализоваться в общении с другим. Общение, передача информации... Ну, это и есть открытость человека другому, это и есть церковность. Значит, здесь свобода оказывается действительно именно для того, чтобы от сердца к сердцу. И такой анархизм христианства принимает, принимает ли анархизм христианства как такую взаимооткрытость людей?
Ну, открытость, взаимную открытость людей, конечно, анархизм принимает, но, повторяю еще раз, для анархизма очень важно, чтобы при этом отсутствовала иерархичность. То есть, чтобы это было действительно общение людей на равных. Без господства, без возможности диктовать кому-то свою волю, без возможности отдавать кому-то приказы. Это очень важно с точки зрения анархизма, потому что в этом есть его суть.
Нет, ну, возможность диктовать можно оставить, пожалуйста, пусть диктует. Главное убрать возможность заставлять другого действовать.
Принуждать. Ну да, пожалуй, потому что действительно возможна ситуация, при которой просто человек обладает, ну, скажем так, достаточным опытом, достаточными знаниями, он просто, конечно, даже обязан, наверное, высказать свой опыт, высказать свою точку зрения. Другое дело, что люди могут ее принять или не принять. Он не имеет права заставлять ее принимать. Он не имеет права отдавать приказы.
То есть, как
с точки
Ной.
Зрения анархизма.
Как Ной накануне потопа.
Ну, если угодно.
Тогда оказывается, что наказанием за эту свободу может быть просто катастрофа, так, Дмитрий Иванович?
Катастрофа может быть наказанием за отказ от свободы и за бегство от нее.
А потоп за что был наказанием?
А потоп за что был наказанием, об этом можем прочитать в Ветхом Завете. Но проблема заключается в том, как понимают свободу люди, которые пытаются перейти к ней от несвободы.
Говорил Дмитрий Рублев. На этом мы, к сожалению, заканчиваем нашу программу, посвященную анархизму. Заканчиваем анархически, свободно. То есть каждый из слушателей теперь и может, и должен свободно домыслить и закончить. Вел программу Яков Крот, в ней участвовали историки Вадим Дамье и Дмитрий Рублев. Через 10 минут в программе «Третий сектор» пойдет речь о том, какими правами наделены в России заключенные и их родственники. На примере дела Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В программе участвуют Валерий Борщов, Любовь Волкова и Магомед Мусольгов.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.